Однажды в передаче «Что, где, когда» знатокам был задан вопрос, почему в одной из народностей, по-моему, Бурятия перечислялась, которая, где еще сохранился, скажем так, старый образ жизни, где люди жили еще, так скажем, в шатрах, почему там сохранился такой обычай, что перед сном детям перечисляли родословную. Вот. Насколько я помню, знатоки ответили правильно, что преследовалось две цели. Ну, первое, ребенок усыпал все-таки, где-то так грубо, на 20-м поколении, потому что это все скучно, каждый день это перед сном перечислялось. Ну и второе значение, наверное, гораздо более важное, это то, что все-таки ребенок знал свою родословную, и когда вырастал, он, в принципе, наизусть уже помнил. Значит, кто у него был отец, дед, прадед и вот до там неизвестно какого колена. Действительно, иногда родословия, когда мы не вникаем в них, они, ну скажем, утомляют. Я когда начал читать Библию, то когда доходил до родословных, ну первую родословную я там осилил, может быть, а после я уже пропускал, особенно когда дело доходило до еврейского народа, когда они уже выходили из Египта, и там роды перечислялись, и очень тяжело было. Ну и, естественно, когда я добрался до Нового Завета, до Евангелий, у меня как бы автоматически я, в принципе, пропускал. Но когда мы действительно сталкиваемся со Словом Божиим, то понимаем, что в Библии нет ничего зря. То есть это написано не для того, чтобы, например, человек быстро усыпал, или же для того, чтобы, например, мы, ну, язычники, грубо говоря, читая родословную, например, в израильском народе кого-нибудь из родов, например, из 12 колен, как бы, ну вот хорошо, что нам как бы написано это. Но это, наверное, мы, например, считаем больше для евреев полезно. Вот они так вот чутко это, к этому относятся. Вот. Но мне это, в принципе, не нужно. Как современному читателю, как язычнику. То есть, например, когда мы открываем самые первые главы Нового Завета, это Евангелие от Матфея, то, в принципе, вот первый стих, он иногда вызывает, может, у кого-то даже аллергию. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И поехало. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Вспоминается такой веселый случай. Может, многие из вас, я думаю, помнят фильм «Неуловимые мстители», где надо было протянуть время, когда доставали все-таки эту корону Российской империи украденную. И распорядителю, гиду, экскурсоводу сказали: «Тяни время». И, чтобы тянуть время, он начал, что сначала Бог сотворил, там, и, значит, Авраам родил этого, и сменяется кадр, показывает, что, значит, четверка мстителей пытается выхватить, значит, эту корону, значит, вот они уже приближаются, и опять показывают этого экскурсовода, а он все дальше продолжает. Этот родил этого, этот родил того. И действительно кажется, ну вот зачем нам это читать? И что здесь такого сокрытого? Почему вдруг Евангелие начинается вот с таких слов? Ну, мы можем понять, например, что все-таки Матфей, он был евреем, и по привычке он исследовал родословную Иисуса Христа Спасителя. Ну хорошо, Матфей, но может нам все-таки стоит пропустить это родословие, но если мы все-таки подходим к Слову Божьему как к источнику, где мы можем видеть мудрость Божию, где мы можем видеть силу Божию и Его промысел, Его милость, то родословной даже Иисуса Христа, или нет, наверное, тем более родословная Иисуса Христа, открывает нам все это. Первое, на что мы можем обратить внимание, нас поражает, что вдруг исчисление во втором стихе начинается вообще с Авраама. То есть, грубо, если так себе представить, то, например, этот житель Бурятии спросил бы свою там бабушку или дедушку, или кто там ему читал перед сном родословную, он спросил, слушай, вот, ну, когда уже вырос, скажем так, и вот он, например, спросит, а что у нас там после 30-го колена? Да, то есть вот ему перечислят до 30-го, а что до 30-го было? Ну и, например, там бабушка ему или дедушка скажут, ну вот мы как бы не помним, или ну вот там как бы там что-то непонятное, неизвестное было, да. И здесь вот кажется, вот Авраам родил Исаака. Что же было до Авраама? Да? Откуда взялся Авраам, скажем? Ведь сначала Бог сотворил Адама, и дальше происходило родословное. И мы понимаем с вами, что речь идет о чисто евреях. То есть первое, это то, что для людей этого мира дико зачастую. Да? То есть такие антисемитистские такие настроения часто, да, ах, эти евреи, они правят миром, как мы часто это слышим. Вот они такие сякие. И тут вдруг мы натыкаемся на то, что вот Авраам – это самый первый еврей, тот, кто был обрезан. Однажды Владимир Соловьев, ведущий, раньше был радиоведущий, сейчас достаточно популярный телеведущий, его мама состоит в протестантской церкви. И когда он вел однажды передачу, я зашел в техническую библиотеку, был включен, не помню какой, «Серебряный дождь», может быть, еще что-то. Он вел там передачу, и речь как раз шла о евреях. Сам он вроде бы тоже там какой-то там седьмая вода на киселе еврей, хотя Владимир Соловьев, казалось бы, что там такого, но тем не менее. И он говорил о различных антисемитских таких настроениях. И подошел он к этому вопросу на нашем русском радио, а мы знаем, что русское часто очень связано с православным. Он говорит, вы знаете, что вот интересно, вроде бы Россия, она православная, и вроде бы мы почитаем Иисуса Христа. Так вот, Иисус Христос – еврей. Поэтому, кто ненавидит евреев, тот ненавидит Иисуса Христа. Ну вот, таким образом он как бы интересно подошел к такому моменту в отношении людей. То есть, я думаю, все-таки многие люди, которые, ну, чтят Христа, ну, я думаю, они задумались над тем, как стоит относиться к евреям. Итак, Авраам родил Исаака, написано. Но откуда же взялся Авраам? Этот второй стих, маленький и короткий, раскрывает нам на самом деле ту историю, точнее, заставляет нас вспомнить, или если мы не читали, или подзабыли, открыть Ветхий Завет и прочитать, откуда взялся Авраам, кто он такой. Оказывается, Авраам был обычным язычником. Он, ну, не родился он евреем сразу же. Хотя здесь же мы знаем из всего Писания, что Бог имел определенный план. И когда Авраам еще не был зачат, Бог уже предызбрал его к тому, чтобы сделать его отцом этого многочисленного народа, евреев, если мы имеем в виду по плоти, и многочисленного народа, если мы имеем в виду духовно, потому что от Авраама в итоге произошел Иисус Христос. А верующие в Иисуса Христа являются народом Божьим. И язычники – это также дети Божии в духовном плане. Авраам был обычным язычником, и Бог его избрал. Авраам ничем не отличался, в принципе, от других. Он был таким же, ну, скажем, по наследству, да, идолопоклонником. В одном фильме, где снимался Марчелло Мастрояни, по сценарию там он попал в другой город, его обокрали, и приют он нашел у, ну, как это сказать, по-библейски блудница, по-современному у проститутки. И когда они разговорились, оказывается, ее дочь тоже занималась этим делом. Но он спросил, ну тебе не стыдно свою, ну еще пока вроде бы там несовершеннолетнюю дочь, учить этому? И она ответила, что ну, если бы я была портнихой, она бы была портнихой, я научил бы ее портному делу. И Авраам, он был таким же по наследству язычником. То есть он поклонялся, в принципе, многобожию. Но однажды Бог его чудесным образом призвал. Ну почему чудесным? Потому что ни с того, ни с сего. Авраам ничем не был как бы достоин. Если мы читаем про Ноя, то написано, что Ной же обрел благодать пред Богом, да, Ной был праведен, или читаем о Енохе, да, Енох ходил перед Богом, поэтому Бог забрал его. То есть там было все четко и понятно. Бог избрал Авраама, он призвал его, и Авраам поверил. Авраам услышал голос Божий, вышел из шатра, Бог сказал ему, выйди из дома отца твоего и иди в ту землю, которую я тебе укажу. Вот, вот Авраам взял и вышел. И ничем Авраам, в принципе, на тот момент действительно не отличался. В этом мы видим то, что, казалось бы, о себе мы могли бы подумать, что мы, язычники, которых Бог призвал к себе, ну вот, наверное, чем-то отличались от других людей. Иногда такая мысль, так как все-таки мы еще живем во плоти, и плоть, она гордая, и где-то вот сеется семя такое, что вот, наверное, где-то я также иногда о себе думал, и иногда искушения такие подступают, наверное, я чем-то вот отличался. Вот Бог вот меня избрал, не моего брата, ну, на данный момент, по крайней мере, да, не моих там родителей, каких-то родственников, вот именно меня. Возможно, вот я как-то вот глубоко задумывался, может быть, над Богом. Но тут же я понимаю, что откуда берутся эти мысли. Вот, вспоминаю, что Бог меня вообще призвал во время моей, скажем так, атеистической мысли, потому что в 21 год я вообще говорил, что его не существует, но Господь оказался сильнее. И на самом деле, то, как Бог призвал Авраама, позвал его к себе, это указывает на то, что это великая милость, то есть незаслуженно что-то, потому что так Бог захотел. Это указывает на суверенитет Божий, что никто ему не может сказать, вот почему ты избрал этого человека и призвал его к себе и освятил, а не вот этого. Это действительно очень удивительно. Хотя, конечно же, и от человека требуется то, чтобы он отзывался на голос Божий. Мы знаем из истории Авраама, если мы действительно смотрим объективно, что Бог Авраама очень много учил. То есть, и Авраам ошибался где-то. То есть, то, что Авраам был призван Богом, это не сделало его за вот эту одну ночь во время призыва абсолютно святым. Хотя по-различному воспринимают эти моменты по поводу, например, того, что Авраам обманывал. Мы знаем, что когда он пришел в Египет, и некоторые говорят, что ну вот Бог конкретно ничего не сказал по поводу этого поступка. С другой стороны, Бог сказал ему, он показал Аврааму определенную область земли, где ему должно было оставаться. Но когда в этой области наступил голод, то Авраам, несмотря на то, что Бог сказал ему оставаться здесь, в Месопотамии, он пошел в Египет, потому что в те времена была земля там очень плодородная. Несмотря на то, что Бог ему сказал, он пошел против этого запрета. И так или иначе, все вылилось в то, что экстрадировали египтяне Авраама, потому что то, что он обманул, или точнее пытался обмануть, что Сара, его сестра, об этом все-таки узнали, и его выслали оттуда. Выслали, значит, посадили в колесницы и, собственно, вот, и визу закрыли ему в Египет. То есть Авраам учился. Это показывает нам, дорогие, то, что когда нас Бог призвал, мы одновременно делаемся святыми, но не в том плане, что мы никогда не оступаемся или не ошибаемся. Это не означает вовсе то, что если мы допустили ошибку, то мы не святы. Но Бог нас учит. Когда мы смотрим на Авраама, иногда ассоциация такая с именем Авраама – это как он возложил на жертвенник своего сына. Да? Зачастую так вот возникает у нас первая ассоциация. Но до того момента, когда он так научился полностью доверять Богу, прошло очень много времени. Начиная с того, что когда Авраам вышел по призыву Божьему из дома отца своего, и до того момента, когда родился вот этот сын Исаак по Божьему обещанию, прошло очень много времени. И сам Исаак к тому времени уже, ну, был достаточно уже такого возраста, кто-то говорит 12, кто-то говорит лет 20, может быть, ему было. И Авраам родил его, будучи 100-летним. Прошло очень много времени, и это показывает нам на то, что Бог продолжает учить, и, возможно, те поступки в вере для нас, дорогие, будут доступны, когда мы будем продолжать учиться год за годом у Бога, доверять Ему полностью. Потому что если Бог сказал Аврааму, оставайся в этой земле, наступил в этой земле голод, Авраам уходил в Египет, но мы понимаем так, что если Бог сказал, что я позабочусь о тебе даже здесь, то Бог бы обеспечил его. Мы не знаем, каким образом. Мы знаем, что Бог всемогущий, Бог удивительный и может различными способами. Подобно как Илия, пророк, который скрывался в пещере, то вороны приносили ему пищу. То есть вот таким вот удивительным образом, или когда народ израильский шел по пустыне, там была манна. Все это учит нас тому, чтобы мы больше доверяли Богу. Больше доверяли Богу и тем путям, на которые Он нас направляет. Потому что зачастую, ну, например, сталкиваясь с какой-то проблемой, мы думаем, так, наверное, надо вот, как надо поступить. Мы прежде всего, мы выбираем, скажем так, вот модель поведения, как там вот, как надо ответить, как надо сказать. Если у нас, конечно, есть для этого время для размышления, потому что иногда мы очень такие взбудораженные бываем, эмоциональные, и отвечаем так, как мы привыкли делать, так, как мы привыкли отвечать. Но если все-таки у нас есть время подумать, обсудить, то мы думаем, так, надо, если я поступлю так, как хочет Господь, а именно быть кротким и смиренным, так, наверное, мне вот на шею сядут. Такой пример возьмем. Как мы недавно не одну встречу на квартире обсуждали уже такое повеление Иисуса Христа, как кто попросит у тебя верхнюю одежду, отдай ему рубашку. Рубашку отдай ему верхнюю одежду. То есть, по сути, отдай все. И мы думали так, ну вот, рассуждали о том, как следует поступить. И мы сталкиваемся зачастую с тем, что просто ты либо доверяешь тому, что говорит Иисус Христос, это первый вариант. Второй вариант. Ты очень много-много-много толкуешь, применяешь различную такую словесную акробатику и выруливаешь на то, что, ну, собственно, в итоге получается вообще не то, что говорил Господь. Ну и третий вариант, там, это уж совсем неверие, наверное, полностью, то есть не обращать внимания, пропускать эти слова мимо ушей, хотя кто его знает, что из них страшнее, из этих второго и третьего пункта. Но мы знаем, что самое верное – это первый, то есть необходимо просто довериться. Или, например, Иисус говорит, что не заботьтесь о завтрашнем дне, вот Он сам о себе позаботится, да, посмотрите на птиц, и кажется, ну как это так, не думать о завтрашнем. Хотя тут же мы читаем послание апостола Павла, и он планирует прийти в ту или иную церковь, но он тут же уточняет, что если Бог допустит, ну и вообще его планы по поводу того, куда он намеревался, они какие были? Они были благословенные, посетить церковь, чтобы и придя туда назидать ее в вере. То есть само по себе желание, оно уже хорошее и доброе. И мы знаем, что когда Павел ходил в один город или в другой город, то Бог его в различные условия, в разные, абсолютно они в идентичные, помещал. В одной церкви, например, его спонсировали, по сути. Он просто служил духовно. А придя в другой город, он, например, работал. То есть вот так, он никогда в эти моменты не стучал кулаком по столу и говорил: слушайте, ну вот я вам тут пример приведу. Вот в другом городе меня, например, верующие вот, поддерживали, я был на их обеспечении. Вот, вот они такие хорошие, вот, а тут вдруг работать надо. Я вот как бы, там, например, не привык, ну так гипотетически предполагаем его размышления. Какие мы могли быть, если бы он не был, не доверял бы Богу так, как доверял он. Итак, второй стих. Авраам родил Исаака. Это указывает нам, дорогие, на то, что, во-первых, Бог избирает удивительным образом по своей милости ничего не заслужившего человека, в принципе. Бог имеет по поводу Авраама определенный план. По сути, он частично раскрывает его. Он говорит: от тебя произойдет множество народа. Но Авраам очень долго, около 50 лет, ожидает, когда же наконец-то обетование Божие вступит в силу. И когда оно вступило в силу, проходит десяток лет, и вдруг Бог говорит: да, возложи вот этого сына на жертвенник, принеси его в жертву, то есть, ну, убей его, закали. И Авраам, он начал верить в Бога. Все это говорит нам о том, что мы также, дорогие, не заслужили того, что Бог бы избрал нас. Бог, когда призвал нас, Он имел уже определенный план. С нашей же стороны требуется, чтобы мы доверяли Богу. Несмотря на какие-то промахи и ошибки, продолжали учиться. И учиться не так, чтобы как бы возвращаться, да, оставаясь, так сказать, на второй год, наступая на одни и те же грабли, а учиться так, чтобы идти вперед и не повторять каких-то ошибок. Чтобы действительно со временем мы научились делать действительно великие подвиги в вере, научились делать дела в вере. И такие, когда мы читаем, что вот удивительно, взял Авраам и настолько поверил Богу, что готов был возложить этого своего единственного сына, который от него и от Сары, а не от служанки, на жертвенник, чтобы убить его. Вот удивительно так, хотя для многих внешних это дико. Вот у вас к чему Господь призывает. Дорогие, давайте поблагодарим Бога за то, что Он раскрывает нам через даже вот эту родословную, хотя мы только второй стих разобрали этой родословной, точнее не весь, а самое начало, Авраам, раскрывает нам свое величие, раскрывает нам свою милость к избранию, предизбранию, раскрывает нам то, что Он не оставляет нас, как своих учеников, что типа не получилось с этим, его отчислим, призовем, например, другого, или ну Бог с ним, у меня еще миллиард есть сейчас живущих, я с ними буду еще работать. Бог не оставляет просто так, Он продолжает нас учить, назидать, исправлять, обличать. Давайте поблагодарим за это Господа. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе за все. Слава Тебе за то, что Ты избрал нас, Господь. И мы читаем, и мы знаем о том, что Ты избрал нас еще до того, как мы были в утробе. Господи, Ты, Господи, уже запланировал, Господь, заранее, и, Боже, мы иногда думаем, почему с нами произошло то или иное. Что-то пошло, кажется, не так. И мы иногда вопьем к небесам, и они иногда кажутся нам свинцовыми и недоступными, но на самом деле, Господь, Ты все продумал, Боже. И все те ситуации, все те искушения, все те сложные случаи, в которых мы оказываемся, Господь, Ты все это знал и для нас приготовил. И, Господи, написано, что всем, кто любит Бога, все содействует ко благу. Господь, благослови так верить и так понимать, Господь. И знать, что Ты на самом деле всегда с нами. Как из той притчи о следах на песке, Господь. Там, где следов уже не двое, а одно, это, Господи, Ты просто несешь нас на руках на самом деле, Господи. Ты не отпускаешь нас, когда мы ищем Тебя, Господи Боже. Когда мы взываем к Тебе, Ты на самом деле всегда рядом, Господь. Ты призываешь нас доверять Тебе, Господи, как Авраам, которого голод застал в этой стране, в которой Ты сказал ему оставаться, в той местности, Господи Боже, научи нас, Господь, научи, Боже, доверять Тебе полностью. Даже среди этого голода Ты дашь нам, Господь, все. Иногда мы можем сказать, нам чего-то недостает, может быть, в этом собрании, может быть, здесь, в этом городе или в этой церкви, Господи, Боже, но на самом деле Ты даешь пищу, Господи, она здесь, в Слове Твоем. Господи, научи нас обращаться к Тебе, чтобы были отверсты Твои источники, чтобы они всегда отверсты, но чтобы мы их видели и воспринимали их, и пили из них, Господь. И Ты, Господи, на самом деле открываешь наш разум, Господь, когда мы ищем Тебя, когда мы ищем Твоего Духа Святого, Господь, чтобы понимать Слово Твое, чтобы понимать те ситуации, в которые мы попадаем, Господь. Чему Ты хочешь нас научить? Что Ты хочешь из нас в итоге сделать, Господь, верующих во имя Твое, верующих без остатка, верующих без сомнения, Господь? Благослови нас на это во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.